ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем с вами четвертую песню Шримад-Бхагаватам, глава девятая. Друва Махараджа возвращается домой. Сегодня текст номер 63. Удьянани чарамьяни вичитрая амарадрумай куджадвиханга митхунар гаянматамадхувратай. Перевод. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, а парами сидевших на ветках. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе следует обратить особое внимание на слово Амара Друмаих, деревья, привезенные с райских планет. Райские планеты называются Амара Локами, то есть планетами, где смерть приходит не так быстро. Обитатели этих планет живут по 10 тысяч лет, причем каждый день на планетах полубогов длится 6 земных месяцев. Прожив на райских планетах месяцы, годы и десятки тысяч лет по небесному календарю, полубоги, когда запасы хорошей кармы истощаются, вынуждены снова возвращаться на Землю. Так гласят веды. На этих планетах не только люди, но и деревья живут по много тысяч лет. Если даже здесь, на Земле, возраст отдельных деревьев исчисляется тысячами лет, то что говорить о деревьях, растущих на райских планетах? Очевидно, что деревья на высших планетах должны жить много десятков тысяч лет. И порой, как это делают даже теперь, ценные деревья пересаживают с одного места на другое. В другом месте Шримад-Бхагаватам рассказывается, как Господь Кришна отправился на райские планеты со своей женой Сатьябхамой и привез оттуда на землю цветущее дерево Париджату. Из-за того, что Кришна хотел забрать это дерево с райских планет, между ними полубогами произошло сражение. С тех пор Париджата росла во дворце Господа Кришны, который он подарил царице Сатьябхаме. Цветы и плоды райских деревьев отличаются изумительным ароматом и вкусом. Из данного стиха явствует, что во дворце Махараджи Уттанапады росло множество таких деревьев. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितामिना तस्मा श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदामाह्यां ददति स्वापदान्तिकां वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пачитая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядеша Тарине. Еще раз текст. Удьяна Нича Рамьяни Вичитрая Амара Друмай Куджа Двиханга Митхунар Гаян Матта Мадхувратай. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, парами сидевших на ветках. Итак, глава называется «Друва Махараджа возвращается домой». В самом тексте и в комментарии к нему, по видимости, нет ничего такого вот впрямую духовного, то есть идет описание дворца царя Утанапады, куда вернулся Дхрува после своей духовной практики. То есть мы знаем, что с определенным материальным мотивом, с желанием получить великое царство, он по совету своей матери отправился в лес поклоняться Верховному, но он не знал, как это делать, у него была только одна решимость, и Господь, видя эту решимость, послал ему духовного учителя Нарада Муни, ему встретился, протестировал Дхруву, увидел его великую решимость, дал ему мантру, объяснил, что как делать, как поклоняться Кришне с этой мантрой. Вот, и все. Вот, и потом его практика, активная фаза его практики закончилась естественным образом, когда он достиг видимых результатов. Видимым результатом его практики был даршан Господа Вишну, он увидел его, получил от него определенные наставления, сам вознес ему молитвы, и на этом вот такая активная фаза его духовной практики закончилась, теперь ему нужно было возвращаться домой. Вот. И на подходах к дворцу его встретили родственники, была бурная радостная встреча. Вот. И вот теперь описывается, как он уже возвращается во дворец, и вся вот эта вот инфраструктура, описывается природа и так далее, и так далее. Вот эту всю историю рассказывает Майтрея Видури, это их диалог. Вот. И Друва ушел из дома, можно сказать, с материальными мотивами. После встречи с духовным учителем, после следования его наставлениям и достижения результата, он вернулся в абсолютно ту же самую ситуацию, из которой он вышел. Ситуация осталась прежним, но изменилось его сознание. То есть он вернулся просветленным. Убежал он такой в гуне страсти, значит, обиженный. Вот, жаждущий всем доказать, что он самый лучший, что он своего добьется. Вот, и Вишну, видя его вот эту вот мотивацию в гуне страсти, сказал: «Хорошо, Друва, будет все, как ты хотел». Хотя Друва уже, когда увидел Вишну, свою мотивацию поменял, но Вишну сказал: «Все равно твое желание исполнится». Но теперь, благодаря своему духовному сознанию, ты к этому будешь относиться несколько иначе. То есть смысл в том, что внешняя ситуация Друва Махараджа, его статус, ничего не поменялось. Он как был царем, так и остался царем. Как ему полагалось богатство, так он и получит богатство. Вот, ничего он не бросил, ни от чего он не отказался. Но изменилось понимание. Вот, то есть теперь он уже получил личный даршан Верховного Господа, а после такого даршана сознание не может остаться прежним. Совершенно очевидно, что все уже по-другому будет. Вот. Итак, мы видим, что духовная жизнь не обязательно означает смена ситуации. Иногда смена ситуации бывает, а иногда нет. Вот, то есть в данном случае у Дхрувы Махараджи ситуация внешне абсолютно никак не поменялась, вот, но поменялось его сознание. Поэтому он, будучи еще молодым человеком, которому предстояла долгая и ответственная жизнь, он, значит, получил все и духовные, и материальные благословения, два в одном, то есть теперь у него было духовное сознание, и поэтому материальная природа, которая была такой красивой, замечательной вокруг, тут описывалось в предыдущих стихах, она уже не действовала на Дхрува Махараджа таким образом, как она действует на обычную обусловленную душу. Вот, потому что духовное сознание и духовное знание, духовная практика дает такой внутренний опыт, что человек начинает смотреть на материальную природу иначе, чем обычная обусловленная душа. То есть мы знаем, что обычная обусловленная душа смотрит на материальную природу с позиции Ишвары и Пуруши. То есть Ишвара означает, что я хочу этой природой управлять. Именно для этого существует наука, технологии, которые пытаются продемонстрировать вот эту вот нашу способность воздействовать на материальную природу через разные какие-то там механизмы, говорим, это все удобство, да, для жизни. Вот, то есть вот и так проявляется концепция Ишвары. Вот, а Пуруша как проявляется? Ну, теперь всеми этими удобствами, которые созданы при помощи технологий, я наслаждаюсь. Вот и все, собственно говоря. То есть таков обычный взгляд обусловленной души на материальную природу. Вот. Но когда человек получает вот такой вот мощный духовный опыт, который приобрел Друва Махараджа, вот, то теперь, находясь в том же самом абсолютно материальном положении, будучи царевичем, ни от чего не отрекаясь, вот, он получил определенный иммунитет по отношению к материальной природе. Он увидел Вишну, и не просто Вишну, как какая-то отдельная личность, да, вот, а он увидел Вишну как источник этой природы. То есть это очень важно. Часто нам не хватает понимания связи Бога и материальной природы. И поэтому мы склонны делить вот это материальная природа, это все Майя, а это Кришна. Вот, в действительности Майя и Кришна очень тесно связаны. Если мы почитаем главу первой песни Шримад Бхагаватам, где Вьясадева медитировал на Господа, то мы увидим, что когда он увидел Вишну, то он увидел за спиной у него Майю. То есть, потому что Верховный Господь всегда окружен своими шакти, энергиями. Говорить о Боге без его энергии – это такая же нелепица, как говорить, допустим, о солнце без его лучей. Не бывает солнца без лучей. Мы даже не можем его и увидеть-то без лучей. Это нереальная вещь. Солнце и лучи неразрывно связаны. Точно так же Верховный Господь и его энергии неразрывно связаны. Шакти, шактиман, абхеда. То есть шакти, энергия и шактиман, источник энергии, они абхеда, не отличны друг от друга. Вот. Поэтому вот этот вот начальный такой порой неофитский взгляд на материальную природу, о, это майя, там все эти кошмары и так далее, вот как будто это какая-то вообще отделенная реальность, да, и за ней нет Бога, есть Бог, да, есть Бог, вот, и оказались мы в майе не по воле майи, а по собственной воле, да, вот, поэтому ругать майю смысла нет. Если вы куда-то там попали в какое-то место, в котором вам не нравится, вот можете сколько угодно ругать это место, но попали-то в это место, потому что сами туда пришли, правильно? Вот, поэтому вот это вот такое неофитское, дуалистическое отношение к материальному миру, что вот это вот ужасное, кошмарное майя и все прочее, вот, она показывает недостаточно глубокое понимание того, как энергии связаны с Верховным Господом. Вот. И как раз изучая вот эту вот историю про Друва Махараджа, вот, мы видим, что отношение не было какого-то такого антагонистического отношения к окружающему миру. С одной стороны, конечно, так было потому, что эпоха благостная была, потому что в предыдущем стихе в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Друва Махараджа жил в Сатья-югу, причем в самый первый день Брахмы, в самую первую Сатья-югу после творения, потому что он был правнуком Брахмы. То есть Брахма – творец, его сыном был Свайамбхува Ману. Вот, значит, и он уже был, да, он уже был от Ману, а уже с Ману он был связан через, значит, дочерей вот этих вот его, вот, и так далее. То есть совершенно очевидно, что это была первая эпоха, очень благостная эпоха, и поэтому какого-то такого конфликта между духовностью и материальной жизнью тогда практически не было, и он был абсолютно минимальный. То есть мы видим, что сейчас конфликт между духовной жизнью и материальной природой очень велик. Вот по той простой причине, что мы живем в те времена, когда Доминируют Даликоны и гуна благости, а гуны страсти и невежества, которые неблагоприятствуют духовной жизни. Вот. Адхрува Махарадж жил в те времена, когда доминировала гуна благости, которая благоприятствует духовной жизни. Саттва Ядж Брахма Даршина, сказано в первой песне Шримад Бхагаватам, означает, что когда живое существо находится под влиянием гуны благости, оно легко ощущает духовную природу. Брахман. Брахма Даршина означает буквально видеть Брахман. Видеть Бога в благости – это естественно. Вот. Поэтому в те времена конфликта между материальной и духовной природой практически не было. Вот. В то время как сейчас этот конфликт только возрастает. Именно по этой причине у преданных часто формируется негативное отношение к материальной природе, в то время как негативное отношение должно быть только к низшим гунам, а не к самой материальной природе. Потому что, как в 14 главе Бхагавад-гиты, Кришна говорит, гуна благости, будучи чище остальных, просветляет, освобождает и дает человеку знание и счастье. То есть здесь нет какого-то конфликта с духовной природой. Вот. Также мы видим, что вот эта вот благость, она позволяет, с одной стороны, получать определенное счастье от материальной природы, такое естественное, нормальное наслаждение, вот, и при этом не привязываться к ней. Потому что мы читаем в этой главе о том, как, допустим, Дхрува Махарадж постепенно входит в свою эту царскую дхарму, вот, и будет там коротко упомянуто о том, что его отец Махараджа Уттанапада готовится уйти уже со своего поста, готовится уйти из дворца и так далее. То есть совершенно очевидно, что гуна благости, с одной стороны, дает максимальное материальное качество, вот, жизни, но она не затягивает живое существо в эту майю, в отличие от страсти и невежества, которые дают много чувства наслаждения, но оборотной стороной этого является то, что живое существо погружается в материю. В то время как гуни благости, оно получает максимальное наслаждение от материи, но не погружается в нее. Вот в этом особенность состояния благости. Вот, и как раз на примере Махараджи Уттанапады, отца Дхрувы, мы видим, что как раз это и есть тот самый эффект. Потому что мы же чем, так сказать, в чем обвиняем материальную энергию, что она затягивает живое существо. Да, страсть и невежество затягивает, а гуна благости не затягивает. Гуна благости, потому что, еще раз, она дает максимальное качество, и при этом она дает знание человеку. А знание всегда связано с чем? С отрешенностью. Вот, то есть, если человек обладает просто какой-то определенной информацией, но ему не хватает отрешенности, это означает, знания у него пока еще нет. Потому что настоящее знание, вот это вот вайрагья-видья, не связано, это связка. Вайрагья – отрешенность и видья – знание. Итак, если у человека есть знание, которое дает гуна благость, у него будет обязательно вайрагья. И вайрагья, она как раз и выступает тем самым страховочным механизмом, который не позволяет, находясь в материальной природе, глубоко в эту материальную природу погружаться. Вот. Поэтому дело не в материальной природе как таковой, а в какой-то конкретной гуне. Вот. И поэтому, допустим, находясь в материальном мире, мы говорим, что гуна невежества и страсти неблагоприятны для духовной практики, а гуна благости благоприятна для духовной практики. Если мы откроем 14 главу Бхагавад-гиты, стих 17, если мне не изменяет память, вот там Прабхупада в комментарии прямо говорит, занимаясь преданным служением, развивая в себе сознание Кришны, человек поднимается в гуну благости. Практикуя сознание Кришны, человек поднимается в гуну благости. И в этой гуне благости он может дальше практиковать свою жизнь до тех пор, пока он уже не станет полностью трансцендентным. То есть мы видим, что между гуной благости и духовной практикой конфликта нет. В то время как между гунами страсти и невежества и духовной практикой конфликт есть. Вот, поэтому, когда мы говорим о материальной природе, мы должны понимать, какие именно аспекты, о чем идет речь, о какой гуне. Итак, духовная практика, духовное знание которые обрел Дхрува Махарадж, позволили ему не избегать материальной жизни, потому что он еще был очень молод, ему еще предстояло долгое правление. Вот 60 тысяч лет он правил, тоже там говорится в одном комментарии, а это означает, что жизнь была в Сатья-югу, когда жизнь длится в целом около 100 тысяч лет. Итак, благодаря этой духовности он не избегал материи, а он правильно к ней относился. Вот, то есть ушел он на свою аскезу с определенным материальным желанием. Теперь, когда он вернулся, желание его было исполнено, ситуация не изменилась, ситуация осталась та же самой, но изменилось сознание Дхрувы. И вот это вот измененное его сознание, просветленное, духовное, оно и стало его защитой. Вот, что он в эту материальную природу он глубоко не погрузился. И как мы знаем, забегая вперед, Дхрува успешно достиг духовного мира, когда уже, так сказать, настал соответствующий момент. Вот. Также интересно то, что вот в этой главе много стихов, которые просто такие описательные. Они говорят, как вот там среди дворцов этих были какие-то парки, сады, какие-то различные деревья и все прочее, все прочее. Для чего это все? Для того, чтобы показать, что вот эта вся инфраструктура, в которой жили люди, опять же, очень благостная. То есть, допустим, согласно Васту-шастре, при строительстве какого-то вот населенного пункта, сами строения, в которых живут люди, должны занимать не более 25% площади. 75% площади – это инфраструктура. Понимаете? Вот эти все как раз парки, сады, удобства всевозможные. Представьте себе, что вы в такой ситуации живете. А теперь представьте себе, что вы где-нибудь там, в каком-нибудь гетто находитесь, да, где вот эти вот дома один на другом вот так вот сидят, какой-то Манхэттен, да, вот это все так плотно, высокая такая этажность и так далее. Это какое настроение создает? Это создает очень большое напряжение для человека. Вот, потому что мы чувствуем, что вот эта вот гуна страсти, которая вот так вот сильно сжимает людей вместе, вот, и создает определенные различные конфликтные ситуации, это достаточно внешне кажется какой-то комфорт, все там красиво, да, круто, мегаполис, вот, все такое активное, динамичное, но расслабиться практически невозможно. Вот, поэтому люди напрягаются, люди легко входят в стрессовые ситуации, а когда идет затяжной стресс, то из него уже естественным образом вытекает депрессия, потому что стресс – это сильное влияние гуны страсти, когда на человека сильно давят, вот давят, 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 стресс означает буквально давить, а депрессия обозначает уже раздавили, потому что пресс, а потом депресс, да, то есть как бы давить и уже додавить, да, и так стресс давит, а депрессия раздавливает полностью человека, и он уже практически не способен к какой-то деятельности, вот, он в полностью таком подавленном состоянии. Итак, стресс – это гуна страсти, депрессия – это гуна невежества. И во многом та нездоровая инфраструктура, в которой живут современные люди, этому способствует. То есть жители мегаполисов, они куда больше подвержены всем этим стрессам и депрессиям, вот, чем жители, люди, которые живут ближе к природе в естественных условиях. И это как раз и говорит нам о том, что разные гуны, да, вот, влияют, и гуна благости делает жизнь материально комфортной, но не позволяет привязываться к ней. Опять же, почему? Потому что эффектом благости является всегда знание, а знание всегда идет к отречению. Вот, поэтому не нужно ругать гуну благости, когда гуна благости, обусловленная гуной благости. Господи, когда же мы обусловимся наконец этой гуной-то? Вот. Пока что, так сказать, какие-то они низменные гуны действуют. Вот. Кришна славит благость, он ругает невежество, да, он говорит, отвратительная гуна невежества в 14 главе Бхагавад-гиты, а про благость он говорит, это гуна чище всех остальных, она очень желательна сама по себе. Вот. Ну, просто некоторые люди, которые Бхагавад-гиту не дочитали или дочитали, да не поняли, они вот такое странное имеют отношение к благости. И вот из этих всех описаний тут еще говорилось про деревья, вот эти вот амара друма их, то есть деревья, которые привезены с райских планет. Вот что в садах этого дворца росли райские деревья. И тоже в одном из стихов предыдущих была речь о том, что когда Друва Махарадж возвращался в город своего отца, там, значит, присутствовали даже на горизонте вот эти вот виманы и так далее. И Прабхупада говорит, что эти виманы это были полубоги, которые тоже прилетели поприветствовать Друву. А с Друвой, как мы знаем, они познакомились немного в экстремальных обстоятельствах. Вот когда Друва совершал свою аскезу, что там произошло? Полубоги стали чувствовать приступы удушья на райских. Они говорят, что такое? К Брахме обратились. Что происходит вообще? Брахма говорит, да это не волнуйтесь, это мой правнук Друва аскезу совершает. То есть он своим дыханием нарушил вот эти вот потоки пран во Вселенной. Вот поэтому о могуществе Друвы полубоги узнали, даже еще не видя его. И вот теперь, когда это все закончилось, а они тоже прилетели, некоторые поприветствовать его, посыпали на него лепесточки, цветочки. Вот. То есть контакт людей и полубогов в Сатья-югу был очевидным. Вот. Поэтому были возможны вот такие вещи, как пересадка райских деревьев на землю. Да? Вот. И Шрила Прабхупада также напоминает нам вот эту вот историю про то, как Кришна, повинуясь просьбе Сатьябхамы, значит, ей это дерево Париджата подарить, когда они были на райской планете, он это сделал, но у Индры это вызвало недовольство определенное, что, дескать, вот почему это люди должны наслаждаться райскими деревьями, и там даже возник небольшой локальный конфликт, вот, но, тем не менее, Кришна увез это дерево, и с тех пор оно росло во дворце, в саду дворца Сатьябхамы. Вот, то есть, вот такие вот контакты людей и полубогов в Сатья-югу были нормой. Вот, сейчас, когда люди очень сильно деградировали, вот, они уже не верят ни в каких полубогов, и полубоги тоже, так сказать, сделали себя невидимыми. Еще раз хочу напомнить, что когда вы пишете в чате какие-то, так сказать, свои записи, они тут же всплывают на экране и улучшают запись, если можно так сказать, или наоборот ухудшают. Так или иначе, должны помнить про свою ответственность в этом вопросе. Вот. Итак, ну, определенное какое-то, так сказать, резюме, которое мы можем подвести, это то, что Друва, находясь, можно сказать, ну, в идеальных обстоятельствах, в идеальное время, в идеальном месте, встретив идеального учителя Нарада Муни, кто может быть лучше Нарада Муни, вот, достаточно быстро, обладая огромной решимостью и квалификацией, он, значит, получил духовный опыт. То есть мы читаем, изучаем эту вот историю Друвы Махараджа, где все, абсолютно все было идеально, от начала до конца. То есть квалификация Друвы, его адхикара была идеальна, учитель был идеален, обладающий еще большими мистическими способностями. Вот, время было идеально, Сатья-юга, место было идеально, все было благостно и так далее. Вот, и вот это вот стечение абсолютно идеальных всех обстоятельств, вот, оно привело к тому, что достаточно быстро Друва Махарадж получил эффект, то, чего он хотел. Вот, говорится, что через 7 дней после того, как он начал повторять эту мантру, которую дал ему Нарада Муни, он уже видел полубогов, летающих в небе. Вот, то есть это говорит о том, что мантра, которая посвящена прославлению Богу, он повторял мантру «Ом намо Бхагавате Васудевая». Вот, но тем не менее, это также дало и вот такой вот эффект, как бы, просветление в том смысле, что он материальный мир стал по-другому воспринимать. То есть обычно люди полубогов не видят, когда полубоги сами себя не показывают. А здесь вот такое у него видение, что он получил вот такую вот мистическую способность, возможность. Вот. И в конце концов, достигнув вот этого совершенства, он остался в той же самой материальной ситуации, но с другим сознанием. И вот это вот самое главное. Вот, потому что менять ситуации – это довольно-таки сложное дело, так как эти ситуации во многом связаны с кармой. А карма – это штука достаточно неумолимая, особенно то, что касается прарабдха кармы, проросшей кармы, с ней ничего не поделаешь. Все бунжана ива атма критам випакам, то, что мы сделали атма критам, душа это сделала, все это, все эти випаки, все эти последствия, что бунжана, ты должен доедать. То есть вот эту вот прарабдха карму, ее невозможно преодолеть, кроме тех случаев, когда живое существо достигает уровня бхавы и премы, которые встречается крайне редко. Вот, поэтому менять ситуации — это не самая лучшая тактика. Вот, а принять Кришну — вот это вот самая лучшая тактика. Мы знаем, что в своей проповеди Прабхупада применял и то, и другое. Кому-то, кто был полностью готов, он сказал: измени ситуацию. То есть брось всю свою эту материальную ситуацию и все, да, предайся Кришне. А другим он говорил: не надо ничего бросать, просто добавьте Кришну к своей жизни. То есть он использовал и ту, и другую тактику в зависимости от степени готовности живых существ. Вот, поэтому здесь нету какого-то такого однозначного универсального метода, что все должны действовать вот так или все должны действовать эдак, потому что все люди разные, и поэтому, соответственно, они используют разные тактики. Ну вот, пожалуй, на этом я остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Да, давайте вы сами поднимайте руки, сами подключайтесь.
Спасибо, Вражен Дракунар, за глубокое такое исследование. Возник вопрос. На райских планетах жизнь длится гораздо больше, чем, допустим, на Земле. А вот жители райских планет, как они ощущают ее? Так же, как мы, как свои 100 лет? Или их жизнь действительно вот так растянута, что они ощущают, как это десятки тысяч, сотни тысяч лет?
Они реально живут долго, и они это чувствуют, что они живут долго. Вот, хотя говорится, что у каждого человека, у каждого живущего свои 100 лет, да, вот, своя продолжительность жизни, аюрдая, то есть то, что нам дано. Вот, но, тем не менее, поскольку они являются существами заслуженными, благостными, да, вот, то они долго живут, и они реально это чувствуют, что они долго живут. Вот, потому что, допустим, на Земле жизнь достаточно быстротечна, вот, и мы это чувствуем, говорим, как время летит, да? А в то время как они там этого не замечают, у них есть, у них нет ощущения какой-то быстротечности жизни, вот, именно потому что они заслужили это. Вот, у них только есть какие-то симптомы определенные, ну там они не старятся, не болеют, этого ничего нет. Здесь у нас старость, болезнь, это уже определенные признаки, да, приближающейся смерти. Мы понимаем, нам это нужно, потому что человеческая жизнь она для другого предназначена, чтобы не тратить ее впустую, чтобы духовно развиваться. А на райских планетах нет. Прошу, опять же, не будет с высшими планетами. Высшие планеты – это Джана Лока, Тапа Лока, Махар Лока и Сати Лока. Все это высшие планеты. А мы сейчас говорим про райские планеты. Это Сварга Лока, это вершина гуны страсти. Вот. И там живые существа живут ради наслаждения. А наслаждение не должно заканчиваться. Поэтому у них нет ощущения быстротечности. Вот только когда у них, он говорится, что начинает эта гирлянда, на них уже как-то вянуть, вот это признак того, что скоро конец, скоро карма заканчивается. Вот. А так они молоды всегда, полны сил, ни старости, ни болезни, вот, никаких там врачей, скорой помощи. Ну, у них есть там тоже, конечно, да, эти ашвини-кумары, вот, но в основном там такая... профилактическая медицина, это только всем тоники раздают, что называется, всякие там рассаяны для укрепления силы и здоровья. Вот. Но медицины катастроф там нету. Вот. Поэтому они живут свои 100 лет, безотносительно того, как это по-нашему воспринимается. Хотя нет, здесь, простите, здесь же сказано было, как там, что там было сказано, что обитатели этих планет живут по 10 тысяч лет, причем каждый день на планетах полубогов длится 6 земных месяцев. То есть вот это вот перевод уже в наше измерение того, что их один день это наши 6 месяцев. Их один день это наши 6 месяцев. А по их измерению они живут 10 тысяч лет. Вот, то есть теперь эти годы нужно уже конвертировать там во все эти вещи. Поэтому они живут долго, и они чувствуют, что они живут долго. Они это заслужили. У них нет ощущения вот этой скоротечности жизни, как у нас. Или даже жители Била-Сварги описывается тоже это. Ну, как три вида сварги есть, мы знаем. Дивья-Сварга, где полубоги. Бхаума-Сварга, земная-Сварга, это 8 варш, все эти Кетумала, Хари-Варша там и прочее. Вот. И есть Била-Сварга, третий вид сварги, значит, под нами. Вот. У них тоже нет ощущения, что проходит время, потому что там туда не поступает солнечный свет. Вот. Они находятся под землей. И поэтому мы же тут по солнечному свету, да, определяем, солнце встало, солнце село, день прошел, а у них этого ничего нет. Вот. И поэтому у них ощущение, что они живут какую-то такую вечность. И тоже они там не старятся, не болеют и так далее. И, ну, там смерть приходит внезапно, когда этот диск Сударшана пролетает, и там те, кому, так сказать, время пришло, они быстро заканчивают жизнь. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос таков, согласно комментарию. Они живут не 100 лет, а 10 тысяч. Вот, и они ощущают, что это 10 тысяч. И каждый из этих годов и дней, он намного дольше земных.
Ну, спасибо большое. Есть еще вопрос. Кстати, йогу как-то двояко толкуется, да, то есть кто-то говорит, что сати-йога это вот сплошная гуна благости, но исходя из описаний, допустим, вот, ну, нынешнего, да, 4 главы, мы видим, что там присутствуют гуны и страсти, и наверняка невежество, то есть все гуны присутствуют, кстати, йогу, да?
Гуны присутствуют все, всегда. Вопрос пропорции.
Йога больше гуна благости.
Конечно, да. То есть она доминирующей является. Так все три гуны присутствуют всегда. Допустим, животные, растения присутствуют, да. Они же тоже в сети йога живут, но это же гуна какая? Невежество, правильно? Вот, поэтому и люди там тоже могут гневаться там, и все прочее, и страсти испытывать. Вот, но просто это не является таким массовым явлением, как сейчас. Просто потому, что в процентном соотношении гун страсти и невежества меньше. Более того, мы же знаем, что эпохи, они же динамичны. Так вот, допустим, возьмите время года какое-нибудь, весна, да, у нас считается, весна наступает в марте, а заканчивается в мае. А теперь сравните март и май. Это же разные месяцы, правильно? Март это еще почти зима, вот, а май это уже почти лето, хотя они относятся к одному времени года. Вот, поэтому точно так же мы должны рассматривать юги динамично, что, допустим, начало сати-юги это одно, А конец этих совсем другое. Хотя название то же самое, но уже начинает все больше и больше возрастать та же самая гуна страсти, понимаете? Вот поэтому гуны мы рассматриваем не статично, а динамично. Почему? Потому что время движется. Юги проявляются во времени. А время означает, что такое гуна вьятикара, то, что активизирует деятельность гун. И не то, что там благостная, благостная была вся сатьюга, последний день наступил, бум, сразу все в гуне страсти оказались. Нет, не так, это же постепенно происходит. Солнце всходит или заходит, это же постепенно заходит. Точно так же гуны меняются постепенно.
Спасибо. У нас в чате есть вопрос. Ну, я смотрю на то, что...
Пожалуйста.
На приятный папа подняла руку, она сама задала. Да.
Простите, пожалуйста, я написала в чате, просто у меня на компьютере таких проблем нет, что меняется качество. Не знала, извините. Вот. А вопрос, он касается как раз гуны благости, потому что иногда мы слышим разные мнения от проповедников. Кто-то говорит, что нельзя обрести сознание Кришны, ну, такое вот настоящее, не поднявшись в гуну благости. Кто-то говорит, что да, сознание Кришны не зависит ни от чего, поэтому независимо от того, в какой гуне находится человек, страсть, невежество, он может обрести сознание Кришны. Как же все-таки ответить на этот вопрос? Спасибо.
Изучая Писание, и вот я дал вам ссылку на 14 главу Бхагавад-гиты, если не ошибаюсь, 17, может быть 18, 17, 18 стихи 14 главы, где Прабхупада в комментариях вот эту тему развивает, что, занимаясь духовной практикой, человек поднимается в гуну благости. Вот. Я себе не представляю, что такое сознание Кришны для людей, которые находятся под влиянием страсти и невежества. Опять же, мы можем почитать Шримад Бхагаватам, первая песня, глава вторая, текст 23, где говорится, что Верховная Личность Бога, будучи трансцендентной, косвенно связана с тремя гунами материальной природы. И среди трех гун, гуна благости является наилучшей, там где говорится о том, что вот есть, допустим, мокрые дрова, да, вот, и сухие дрова, вот, и там совершенно четко и ясно говорится, что, допустим, поджечь мокрые дрова – это сложно, а поджечь сухие дрова – это легко. Так вот, сухие дрова – это гуна благости. Только поднеси духовное знание, и человек легко как бы принимает все эти вещи. А гуна страсти и невежества – да, мокрое дерево тоже может гореть. Факт, никто не спорит. Но что будет? Будет много дыма, понимаете? Много едкого дыма будет. Вот, потому что мокрое дерево, оно вот такое. Поэтому никто не говорит, что невозможно развивать сознание Кришны под влиянием страсти и невежества, но вот такие вот побочные эффекты получите. Вот. И поэтому Сута Госвами вот в этом стихе 1, 2, 23 вот, и 24, по-моему, там, да, вот, 22, в общем, вторая глава, вот это божественность, божественное служение, 22, 23, 24, они вот с этой вот темой связаны, с преимуществами гуны благости. Вот, там никаких сомнений не остается, вот, по вашему вопросу, если мы внимательно прочитаем вот эти вот стихи и комментарии к ним. Конечно, Прабхупада, как проповедник, иногда говорит такие вещи, что все могут петь Хари Кришна, и там, и собаки могут петь Хари Кришна, там, и все. Ну, ладно, в принципе, да, наверное, по-своему тоже как-то там они могут. Вот, но, извините, сознание Кришны разное бывает. Для кого-то идеалом сознания Кришны будет безграмотный брахман из Южной Индии, который не знал санскрита, держал Бхагавадгиту кверх ногами, и при этом у него текли слезы любви к Кришне. Итак, это наш новый идеал. Все согласны? А я, например, нет. А для меня идеалом сознания Кришны будет не безграмотный брахман, который не знал санскрита, а, допустим, Джива Госвами, который не просто знал санскрит, а еще и писал на санскрите. Вот замечательные, так сказать, философские произведения. И тоже все это сопровождалось слезами любви. Поэтому каждый выберет себе сам. Танцующую собаку в киртане, безграмотного брахмана, вот, или ученого Дживу Госвами. Все они обладают сознанием Кришны, понимаете? Но невозможно не знаю, к счастью или к сожалению, всем какой-то вот один стандарт нарезать, понимаете? Кто-то вдохновился этим безграмотным брахманом, что он сам не очень грамотный. Ну ладно, пусть это будет его идеал. Но если мы будем говорить, что это теперь наш вот единственный идеал, то лично я буду первым не согласным. Еще какие-то вопросы есть? Я не всех вижу, поэтому, пожалуйста, сами подключайтесь.
Рановато, включайте, пожалуйста, микрофон.
Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, Враджендра Кумар, Прабху, примите поклон, пожалуйста. Слышно хорошо меня? Подскажите, пожалуйста, Враджендра Кумар, Прабху, это тоже вот в продолжении вот этого вопроса про гуны. Все равно хочу немножко еще уточняющий вопрос задать. До конца не могу понять, давно иногда об этом размышляю, никак не могу понять, почему же все-таки иногда людям, которые находятся под преимущественным влиянием гуны благости, вот в той же Европе, например, да, живут такой благочестивой, размеренной, ну, спокойной более-менее жизни, почему им иногда, так сложно проповедовать, и у них есть какое-то препятствие, как блок какой-то для восприятия духовного знания, как будто бы нет в этом, ну, потребности, нет интереса, какое-то отторжение может идти. А людям, которые находятся под преимущественным влиянием гуны невежества, например, даже находящимся в состоянии легкого алкогольного опьянения, бывает так, что когда они слышат от своих друзей или родственников, от тех, к кому они хорошо относятся, когда они слышат святые имена, они воспринимают это почему-то с таким добрым, открытым сердцем и начинают с радостью повторять имя Кришны, даже какие-то вопросы задавать. И вот я все равно как-то до конца не могу этого понять, почему так происходит.
Это просто. В Бхагавадгите Кришна объясняет эти вещи. 7 глава, 28 стих, где он говорит, что те, кто совершали благочестивые поступки в этой жизни и в прошлой жизни, те, чьи грехи полностью уничтожены, те с решимостью могут отдать себя преданному служению мне. То есть нужно понимать, что кроме гуны, которая может быть благоприятствующей или неблагоприятствующей преданного служения, есть такое понятие, как бхакти сукрити. Вот. И поэтому может быть вот такое интересное сочетание, что человек находится в гуне благости, но у него нет бхакти сукрити. Поэтому он вроде, так сказать, и чистый, и правильный, все у него хорошо, но интереса к бхакти у него нет. А человек, у которого есть бхакти сукрити, но при этом есть не очень хорошая карма с точки зрения гун, вот он такой весь из себя неправильный, но к Кришне тянется. Вот. Поэтому кроме гун еще существует бхакти сукрити, его присутствие или его отсутствие. И поэтому много людей, у которых бхакти сукрити из прошлой жизни есть, привлекаются к Кришне, но они часто могут быть нестабильны. А потому что хотя интерес есть благодаря сукрити, но стабильности нет благодаря вот этим вот низменным гунам. Вот. И по факту мы видим, что хороший прогресс, такой стабильный, без срывов, совершают те, у кого два фактора сошлись. У них есть достаточно бхакти сукрити и гуна соответствующая, гуна благости. Вот это идеал. Вот. А итак, это как бы наши герои, да, то есть люди, которые, так сказать, пронесли знамя преданного служения через свою жизнь, без срывов, с идеальной репутацией, все у них идеально. Это как раз вот это и есть самое, то самое сочетание, когда у них и хорошая, так сказать, гуна-карма, и бхакти-сукрити. А люди, у которых бхакти-сукрити есть, а гуна-карма не очень, они могут с большим энтузиазмом начинать, но потом они влипают в какие-нибудь истории, там срывы, падения, отходы туда-сюда, какая-то нестабильность. Вот, потому что, но интерес к Кришне, они, вера сохраняется, потому что бхакти сукрити есть. Вот, поэтому кроме гуны еще вот этот вот моментик, так сказать, связанный с наличием или отсутствием бхакти сукрити, надо учитывать.
Спасибо огромное. Спасибо большое.
Еще какие-то вопросы есть? Ну, больше рук я не вижу. Хорошо, если вопросов больше нет, мы можем на этом закончить. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам Ки Джая, Шрила Прабхупада Ки Джая, Хари Кришна.
Спасибо большое, уважаемый Марк Прабху.